Читаю Тамрету, Антиила, глава 3, Харидас Такур. Я склоняюсь пред моим учителем, чьи стопы прекрасны, как лотосы, пред всеми учителями и слугами Божьими, пред Шерупой и его братом, пред Рагунатхом и следующим по его стопам Дживой, пред Адвайтой, Авадутой и пред всей свитой Господа Кришны читаю. Я склоняюсь к стопам Шри Радхи и Кришны и их спутниц Лалиты и Шри Вишакхи. Слава, слава Шри Читане, слава Нитьянанде, слава Адвайте Чандре, слава всем ветвям древа преданности от Шри Гауры. В Пурушоттаме жил один мальчик-сирота из брахманской семьи. Был он очень красив собой и очень благовоспитан. После смерти отца юный брахман привязался к Махапрабху. Каждый день он приходил в Гамбиру и, поклонившись, садился рядом с Господом, и они долго беседовали. Господь особо благоволил мальчику, для которого он был дороже собственной жизни, что чрезвычайно раздражало Дамодара Пандита. Как не Сварупа Дамодара, а именно Дамодара Пандита был такой. Дамодар Пандит, он приходился старшим. Тот при каждом удобном случае напоминал маленькому гостю, что ему там лучше не появляться, но мальчик будто не слышал этих слов. Не было дня, чтобы он не являлся к Гамбиру, к своему покровителю. Дети чувствуют любовь и быстро привязываются к тем, кто их любит. Дамодара раздражался все больше и больше, особенно ему досаждало, что мальчик пренебрегает его запретами. Как-то утром, когда маленький брахман после разговора о городских новостях покинул Гамбиру, Дамодар раздраженно явился к Господу. «Послушай, учитель, ты до сих пор являл нам пример благочестия. Ты прослыл святым среди местных жителей, но сейчас твое поведение заставляет нас усомниться в твоей святости. По городу ходят слухи. Люди говорят разное. Многие уже отзываются о тебе не столь лестно, как раньше. Уже ли тебя не тревожит, что будет с твоим добрым именем? Дамодара, о чем ты толкуешь? Я не понимаю твоих речей». «Господин», — ответил Дамодар, — «ты все знаешь и все понимаешь. Ты, конечно, волен поступать, как хочешь, ведь над тобой нет власти. Ты можешь презирать людское мнение, но не можешь заставить людей замолчать. Тебе известно, что у мальчика нет отца, но у него есть молодая мать, и эта дружба с ребенком выставляет тебя не в лучшем свете. Конечно, женщина эта целомудренно, изупречно чтит вдовьи обеты. У нее только один недостаток – она красива и молода. Молода, как ты, и красива, как богиня. И это повод для кривотолков». Когда Дамодар закончил, Махапрабху улыбнулся и молча удалился к себе. Дамодара размышлял Господь, говорит все эти вещи мне не со злобы, а потому что любит меня и печется о моем благополучии. Такую преданную чистую душу еще нужно поискать. Скоро Махапрабху по обыкновению отправился в храм и пробыл там до самого вечера. На следующий день он подозвал к себе Дамодару для разговора. «Друг мой, будет лучше, если ты уйдешь в Надию и будешь там присматривать за моей матушкой. Кроме тебя о ней некому позаботиться. Ты столь внимателен и умеешь, как никто, подмечать человеческие пороки. Ты самый честный и беспристрастный среди нас. а таких качеств, как у тебя, невозможно блюсти. А без таких качеств, как у тебя, невозможно блюсти закон веры. Ты умеешь сказать правду в глаза любому, невзирая на личности. Даже я не могу позволить себе этого. Ты бранишь даже меня, других же подавно. Посему самое лучшее для тебя – отправиться в Надию и принять убежище под листок моей матушки. Рядом с тобой она не посмеет вести себя непристойно. А иногда сможешь приходить мелочало, чтобы повидаться со мной, но ненадолго. Передай моей матушке 1000 поклонов. Скажи ей, что у меня все благополучно. Пусть она порадуется. Передай, что это я послал тебя. Она будет счастлива услышать весточку обо мне. И еще скажи кое-что, о чем знаем только мы с тобой. Скажи ей, что я в самом деле являюсь к ней и кушаю ее овощи, сладости и прочие подношения в алтаре. Пусть не думает, что это все наваждение. Она полагает, что все это происходит не наяву, что этого не может быть, потому что между нами пропасть расстояния. Скажи ей еще, что в прошлой Макха Санкранти, когда она приготовила для Кришны овощи, сладости, печенье и молочный рис, принесла все это в алтарь и закрыла в молитве глаза, я действительно явился к ней. Это был не сон, она плакала, увидев меня. Это был я, а не привидение. Я зашел и все съел разом. А она улыбнулась, думая, что это ей привиделось. Но когда она открыла глаза и утерла слезы, оказалось, что тарелки в алтаре пусты. И она подумала, что забыла положить еду в блюдо, а я был на вождении. И она уверилась в своей догадке, когда обнаружила на кухне, что горшки... Она пуще уверилась в своей догадке, когда обнаружила на кухне, что горшки с приготовленной едой не тронуты. И она сделала еще одно подношение. Так и скажи ей, что плененный ее любовью я прихожу всякий раз, когда она предлагает пищу в алтаре и съедаю все ее подношения. По ее наказу я нынче живу в Нилачале, но сила любви, она все держит меня в Надии. Рассказывай ей обо мне почаще и поклоняйся от меня ее лотосным стопам. Затем Махапрабху попросил Говинду принести угощение из храма для матушки и вайшнавов из Гауды. Итак, безупречный Дамодар Пандит отправился в родной край Махапрабху, где поселился подле матушки Шачи. Как и велено было ему, он передал весь просад преданным и исполнил все указания Господа. Дамодар был известен строгим блюдением правил, потому в его присутствии никто не осмелился своевольничать. Любого приверженца Махапрабху он отчитывал за малейшее отступление от заповедей. С его появлением в Гауде среди вайшнавов установилась чинность и благонравие. Всякий, кто слышит сказ про поборника нравов Дамодару, избавляется от невежества и прекращает былые бесчинства. Игры Махапрабху глубже и безбрежнее моря. Разуму не дано постичь Господних путей и промыслов. Мне неведомы сокровенные причины тех или иных его поступков. Я живописую лишь то, что видно было мне воочию. Однажды Махапрабху спросил Харидаса во время их беседы: «Скажи, Харидас, разве можно спасти нечестивцев, что безмерно расплодились в Кали-югу? Всех этих болванов причинив зло коровам и брахмам. Лично я не вижу способа их освобождения. Господи, ответил Харидас, это нетрудно. Пусть нечестивцы, утянутые в круг перерождений, повторяют свое харама, харама, восклицая святые имена, они так восклицая святые имена, они заслужат спасения. Харама это известная формула мусульман. Они при опасности кричат харам. Или когда они видят свинью или касаются свиньи. В общем, что-то связано со свиньей. А свинья, как известно, представляет для них особую опасность. Они восклицают харама. Что-то нечестивое, грязное. Что вы татары считаете?
Харам – это все, что грязное, все, что нехорошее.
Все, что нехорошее. Вот татары, мусульмане, они часто кричат харам.
Даже жену, это харам или там халак, все.
Грех. А, это грех. Ну, что-то такое нечистое.
Да, тоже нечистое.
И вот Каидас Такур благословил. Пусть они кричат харам, и так они освобождаются от круга самсары. Итак, пусть повторяют свое харам, харам, да, и восклицая святые имена, они заслужат спасения. Слуги Божьи поют харама, харама, из любви, нечестивцы делают это по своим соображениям, но они тоже получают от этого благо. Произносимое с нечистыми намерениями имя Всевышнего, хоть и превращается в тень свою, все одно сохраняет свою мощь. Дикарь, растерзанный свирепым вепрем, восклицая в миг смерти харама, обретает спасение в вечном бытии, равно как и благочестивый человек, восклицающий имя Божье с верой. Нрисимха Пурана. В мусульманстве вот вепрь, да, Так, что-то... Все, вернулся. Да, в мусульманстве свинья считается нечистым, да?
Да.
Ведь я смотрел недавно кадры, как греческие фермеры отпугивают беженцев из мусульманских стран на границе с Турцией. Там, значит, вдоль полосы приграничной едет трактор с распыляющей свиную мочу на вот этих вот. И они, да, они как черт от ладана бегут.
Да.
Любопытно, что в иудаизме тоже нельзя есть свинину, но по другим соображениям в иудаизме свинья считается не нечистым животным, а человеком.
Еще говорят, между копытами у нее очень много таких паразитов, когда привезли свинью, они все умирают.
Вы не слышите, что я говорю?
Слышу, да. Вы говорите, что она свинья, нет, и другие
в иудаизме.
В иудаизме.
Да. В иудаизме свинья является
человеком.
Причем тут между копытами паразиты?
Это у адвентистов там. Копыты, не копыты. Там в Библии написано, что можно, то что нельзя.
Вот. Вот в иудаизме нельзя свинью есть, потому что она считается человеком. Есть одна библейская история, когда, по-моему, царь Давид, кто-то из святых царей, значит, Господь Бог явился к нему и сказал, что хочет, чтобы его благоверный царь совершил подвиг. Для этого надо пойти и убить там каких-то очередных мавитянин или фемистилянин, в общем, каких-то. Вот, всех вырезать. И когда вот этот царь Давид, условно Давид, посчитал, что их иудеев в 5 раз больше, чем тех, с кем нужно сразиться, то получится, какой же это подвиг, если 5 к 1. Вот. И вот он Бога спрашивает, а в чем же тогда мой подвиг будет? Подвиг – это когда меньшим числом мы побеждаем большее количество врагов. Тогда Бог сказал, хорошо, я вас отсею. Я вас отсею, и тогда у вас останется меньше. И вы сможете совершить малым числом этот самый подвиг. Значит, завтра скажи своим воинам пойти на берег реки и испить воды. Тот, кто будет пить, черпая в ладоши, тот останется человеком, а тот, кто будет пить, прикоснувшись к воде, тот того я обращу в свинью. Так получилось, что очень малое количество стало пить так, остальные стали лакать. Вот те, кто стали лакать, те стали свиньями. То есть они были иудеями, стали свиньями. Поэтому в иудаизме свинью нельзя есть, потому что это человек, да, даже бывший иудей. Ну, так мы отвлекаемся. Итак, звуки святого... Так, нечестивцы произносят слово «рама» слитно. Ему предшествует восклицание «ха», указывающее на любовное восхищение. «Ха» – это такой «о», восторг, как вот «хапания». «Пани» – это вода, «хапания» – родовое село Шадхар-Махараджи. Это благая вода, благоводск по-нашему, да? или добрые ключи, я уж не знаю. Итак, ха-рама на самом деле означает не грех, а о-рама, о-рама. Звуки святого имени не утрачивают могущество, даже воспроизведенные ненадлежащие. Цитаты из Падмапураны. «Чьи уста хоть однажды исторгли имя Господне, или ум впечатлел его, или ухо услышало, ясно или смутно, честно или лживо, тот спасение вечное приобретет. От касания имени Божьего спасение, несомненно, наступит, но не скоро, если помнить его, изрекать или слушать с нечистым посылом. Ради корысти, для благоденствия плоти». Падмапурана. «Если кто однажды...» Это цитата была. «Если кто однажды произнесет святое имя, он душу свою искупит от всех пороков». Цитата Бхактирасамрита Синху 2.1.103. «О добрый человек, чти имя Божье правдиво, не лукавь пред ним. Отдайся ему верой вдохновленной. Оно очистит даже чистоту способно. Оно воспето в славе безупречно. Оно, как солнце утреннего луч, рассеивает сердце мглу пороков. Даже в тени Божьего имени душа спасается из круговорота рождения и смерти». Цитата 6.2.49 Бхагавата. «Если Аджамила в миг смерти изрек имя Всевышнего, взывая к своему сыну, и благодаря этому достиг высшей обители, что говорить о тех душах, кто взывает к имени Божьему осознанно? Даже тень Божьего имени дарует душу свободу, даже тень Божьего имени дарует душе свободу. Так гласят все священные книги. В Шри Бхагавате приводится пример Аджамилы». При этих словах лик Махапрабху озарился счастливой улыбкой. «А как быть, Харидас?» – снова спросил Махапрабху. «С другими живыми существами, населяющими землю, такими как деревья, звери, как им получить спасение?» «Для этого, господин мой, есть ты», — ответил Харидас невозмутимо. «Ты пришел, чтобы спасти всех тварей, движимых и недвижимых, разумных и неразумных. Ты поешь имя Божье, а они, все эти твари, слушают тебя. Все эти существа, коих слуга, все эти существа, коих слуха коснулось твое пение, уже разорвали порочный круг перерождений и обрели вечную свободу. Разве не слышал ты, как звери пели во след тебе, а деревья отзывались твоему пению эхом? Это было не просто эхо, деревья и травы пели вместе с тобою. Непостижимо, но это правда. Когда вселенная наполнилась твоей песней, движимые и недвижимые твари вторили тебе и танцевали вместе с тобой. Балабадра Батачари рассказывал мне, что было, когда ты шествовал во Вриндаван через джунгли Джириканды. Когда Васудева замолвил тебе слово о живущих на этой бренной земле, ты разом даровал всем спасение. Господи, ты сошел в здешний мир в облике слуги своего, дабы даровать спасение всем твоим тварям. Призывая живых тварей петь вместе с тобой, ты спасаешь их из круговорота перерождений. Если я спас всех тварей, лукаво спросил Господь, почему тогда вся вселенная не опустела? Потому что, господин мой, ответил Харидас, опустев в миг, она снова наполнилась живыми существами. Одних ты отпустил в нетленную Вайкунтху, других тут же пробудил к деянию. И так будет всегда. Потому что, когда обретшие свободу живые существа покидают здешний мир, он вновь населяется жизнью. Так было, есть и всегда будет. Когда Рагунатха, Господь наш Рама, воротился к себе, в свою вечную обитель Вайкунтху, он взял с собой всех обитателей земли Айодхи, но тут же наполнил Айодхью новыми живыми тварями. Господи, ты сходишь в мир всякий раз, даже дабы осуществить свой промысел, и только тебе одному известно, как ты это делаешь. Явившись прежде во Враджу, Кришна извлек всех тогдашних живых существ из круга перерождений. Цитата 10.29.16 Шримад-Бхагаватам. Не мудрено, что Кришна освободил этих женщин от цепей рождения и смерти. В нем, нерожденном владыке всех тайных сил, ищет спасение всякий мудрец и отшельник. Ему обращают свои молитвы миряне, он дарует успокоение всем страждущим. Даже тот, кто взирает на Всевышнего, вещает о нем и памятует его с гневом и ненавистью, обретает те же заветные блага, что и святые боги, поклоняющиеся пред ним с благоговением. Что же говорить о святых душах, кто всецело отдал себя ему во служение? Вишну Пурана 4.15.17. Сойдя с небес на Вадвипу, ты, как Кришна, даровал спасение всем живым тварям Вселенной. Если кто говорит, что познал величие Чайтани, я не буду возражать. Я не судья никому. Я же уверен только в одном. Игры твои, океан нектара, измерить который и постичь мне не под силу. Я пригубился лишь капли. Я пригубился лишь капли его, и вкус его знаю. Лик Махапрабху снова просиял улыбкой. Откуда тебе, Харидас, известно о моих тайных играх? Я держу мои помыслы скрытно от живых существ. С этими словами Махапрабху обнял Харидаса и жестом дал понять, что беседа окончена. Когда всемогущий владыка желает скрыть свое величие, никто не увидит в нем Всевышнего, никто, кроме преданных его слуг. Господи, все в зримом мире имеет свойства в пределах времени, пространства и мысли. Твои же свойства беспредельны. Но как бы ни скрывал ты себя пеленой обмана, рабы твои верные созерцают тебя всюду. Шри Иммуначарья Стотра Ранг. От Харидаса Махапрабху направился к своим близким и, будто наделенный сотней уст, принялся нахваливать достоинства Харидаса. Для Господа Чайтаньи не было в мире большего счастья, чем славить преданных. Лучший пример тому – Харидас Такур. Достоинством Харидаса не с числа. Можно рассказывать о некоторых из них, но обо всех не хватит целой жизни. О Харидасе довольно подробно написал Шри Вриндаван Такур в его Чайтанье Мангале. Я не ставлю пред собой цели рассказывать обо всех достоинствах Харидаса, я же рисую их лишь для самоочищения. Теперь, любезный мой читатель, я поведаю тебе о некоторых случаях из жизни Харидаса Такура, о которых не упомянул Вриндаван Дас. Когда Харидас покинул родной дом, он поселился в лесу недалеко от деревни Бенапола. Там он построил себе хижину и посадил у входа деревце Туласи, возле которого повторял в сутки 100 000 раз имя Всевышнего, молитвенно взывая к нему. Подаяние он просил в домах брахманов, и те считали за честь послужить местному отшельнику. Главным помещиком в тех краях был некий Рамачандра Кхан, человек дурного нрава и люто ненавидящий вайшнав. Этот Рамачандра места себе не находил, слыша, с каким уважением люди отзываются о Харидасе. И тогда стал он замышлять, как бы опорочить отшельника. Однако все труды его были напрасны. Сколь ни старался, он так и не нашел в Харидасе ни малейшего изъяна. И тогда он пустился на хитрость. Он призвал себе местных блудниц. «Здесь неподалеку, — сказал он девицам, — живет один подвижник, некий Харидас. Ступайте к нему и соблазните его. Пусть все увидят, насколько он верен монашескому уставу». Дело это девицы поручили самой молодой и красивой среди них. «Нет ничего проще, — сказала она, пожав плечами. — Не позднее, чем через 3 дня, Харидас будет в моих объятиях. Следом за тобой пойдет мой пристав, — продолжал Рамачандра Кхан. — Он будет наблюдать за вами, и как только вы начнете миловаться с монахом, он схватит вас и доставит ко мне на суд». «Позволь мне, уважаемый, — сказал девушка, — первый раз быть с ним одной, а на второй раз пускай за нами наблюдает пристав». На том они и порешили. С наступлением ночи девица, надев самые красивые свои наряды, направилась в лес к Харидасу. Поклонившись Туласе, она приступила порог Харидасовой хижины и скромно села у входа. Все.
Самое интересное.
И села у входа. Затем, оголив свои прелести, девушка молвила: «О, святой муж, ты столь юн и благолепен, что никакая женщина на свете не устоит перед желанием быть обладаемой тобою. Сердце мое пылает любовной жаждой. Возьми меня, дорогой мой друг, я вся твоя, не отвергай меня, милый, иначе я расстанусь с жизнью. Мы будем любить друг друга, красавица, сколько душе твоей угодно, — ответил Харидас, — но не сейчас. Дозволь мне только закончить мою молитву, а ты посиди здесь и послушай. Когда я исполню мой долг, мы насытимся с тобой сладкими любовными плодами». Харидас взял в руки четки и стал читать молитву, а девушка ждала и слушала его, покуда небо вновь не осветилось лучами солнца. Когда расцвело, красавица вышла из хижины и направилась к Рамачандре Кхану. «Сегодня у нас ничего не было, любезной, — сказала она с досадой, — но мы почти были вместе. Завтра, не сомневаясь, Харидас окажется в моих объятиях. Следующей ночью, когда девушка вновь появилась у него на пороге, Харидас заверил ее, что нынче же исполнят все ее желания. «Прости, что вчера заставил тебя страдать, госпожа. Не серчай на меня. Сегодня мы непременно наверстаем упущенное. Ты только сядь тут рядом и послушай, как я помолюсь. А когда я закончу, нас ждет целая ночь удовольствия». Поклонившись Харидасу и Туласе, девушка села у порога и, дабы скоротать время, стала повторять вслед за иноком его молитву «Хари, хари, хари». Когда небо снова озарилось утренними лучами солнца, она очнулась и кинулась к двери. «Прости меня, красавица, за то, что опять заставил тебя ждать», — молвил Харидас ей вслед. «Но я дал себе обет повторить 10 миллионов раз в месяц имя Бога, и сегодня думал закончить. Я торопился изо всех сил, уверяю тебя, но не смог. Ты приходи сегодня вечером. На этот раз ничто не помешает нашей любви». Девушка вернулась к Рамачандри-хану и обо всем рассказала. В этот раз она появилась в доме Харидаса. Еще засветло. Поклонившись кустику Туласи и хозяину, она уселась на привычное место у порога и стала слушать молитву. «Сегодня у нас все получится. Прервался Харидас. «Ты только потерпи немножко». Утром, когда забрезжил рассвет, девушка упала к стопам монаха и, плача, поведала ему о своем с Рамачандрой ханом коварстве. «Прости меня, господин, я порочная женщина и по сговору с тем человеком хотела опорочить тебя. Я раскаиваюсь и прошу тебя отпустить мне мой грех». «Поднимись, любезный», — ответил Харидас, — «полно терзать себя. Я знал о замысле Рамачандры с самого начала. И не сержусь ни на него, ни на тебя, ибо вы как несмышленные дети. Когда Рамачандра задумал выжить меня из здешних мест, я хотел уйти в тот же день и ушел бы, если бы не ты. Ради тебя я и остался здесь еще на 3 дня. Спаситель мой, — молвила девушка, — будь моим учителем. Скажи, что мне делать и как жить дальше. Помоги порвать с опостылым мне миром». Харидас ответил: «Раз так, то ступай нынче же домой и раздай брахманам все свое добро. А потом возвращайся и живи в моей хижине, всегда помянуя о Кришне. Повторяй имя Божье непрестанно, заботься о Туласе и не сомневайся, Кришна скоро дарует тебе убежище у его стоп». Благословив девушку, Харидас переступил порог жилища и с именем Божьим на устах отправился в странствие. Блудница же после ухода учителя раздала все свое добро местным брахманам, обрила себе по-монашески голову, облачилась во вдовьи одежды и поселилась в хижине Харидаса, дав себе обет повторять имя Бога 300 тысяч раз ежедневно. Она заботилась о Туласе, усмиряла плоть, питалась лишь тем, что подносили ей в качестве милостыни. А если ничего не подавали в тот день, она и вовсе постилась. Постепенно в ней стали пробуждаться божественные любовные переживания. Вскоре в округе ее стали почитать святой. Даже уважаемые вайшнавы приходили к ней поклониться и выразить почтение. Восторгаясь преображением блудницы, люди превозносили ее учителя Харидаса. Меж тем, лихое семя злобы, что некогда посеял Рамачандра-хан, принесло плоды. Зло, причиненное вайшнаву, не проходит для зачинщика даром. Затея Рамачандра-хана послужила началом одной занимательной истории, которую я хочу поделиться с моими читателями. Итак, герой нашего рассказа Рамачандра-хан с юных пор был человеком худого нрава. А после неудачной попытки опорочить Харидаса, он вовсе сделался сущим злодеем. Не проходило дня, чтобы он не оскорблял вайшнавов и не поносил их веру. Это было в то самое время, когда Нитьянанда в исполнении воли Махапрабху странствовал по Гауде с проповедью учения о любовной преданности. Дабы возвестить людям о благой преданности и присмирить нечестивцев, Господь Нитьянанда обошел все города и веси Гауды. Однажды всеведущий блаженный очутился возле дома Рамачандры Кана. Войдя во двор, он уселся прямо посреди жертвенного круга Дурги. Через минуту вслед за ним во двор ввалилась толпа, что обыкновенно шествовала подле него. Обескураженный Рамачандра послал к незнакомцам человека. «Эй, любезный!» – окликнул тот Нитьянанду. «Вероятно, ты тут самый главный. Так вот, мой господин просит тебя и всех, кто с тобой, покинуть наш двор и подыскать себе место какое-нибудь другое место, более подходящее. Могу отвезти вас к молочнику, если хочешь. Там у него в хлеву вам будет просторно и удобно. Посмотри, сколько вас много. Что вы забыли у жертвенника Дурги? Вам тут даже негде присесть». Не ожидая подобного дружелюбия, Нитьянанда усмехнулся злорадно и молча направился вон со двора. В воротах он еще раз обернулся и крикнул так, чтобы его было слышно в самом доме: «А твой хозяин прав. Его дом нам не годится. Это никакой не дом, а скотный двор со скотобойней посредине». Столь велика была досада Нитьянанды на хозяина дома, что тот, покинув селение, даже не оставшись на ночлег и не приняв милостыню. Рамачандра Хан тотчас приказал слугам перекопать место, где сидел блаженный. А еще он велел окропить двор водою с коровьим навозом и много чего делал, чтобы омыть святилище Дурги от скверны. Нужно сказать, что помимо дурного нрава, Рамачандра был еще нечист на руку. Он укрывал свои доходы от набоба и, как следствие, недоплачивал налогов. Вскоре после того случая набоб прознал про мошенничество и послал к Рамачандре своего мытаря со стражей. Первым делом, что сделали гости, они зарезали корову прямо в жертвеннике Дурги, разделали ее тушу и, поджарив, уселись пировать. Самого Рамачандру и семью его с женой и детьми мытарь распорядился запереть в хлеву и 3 дня вывозил его и соседское имущество. В жертвеннике Дурги набобова дружина убивала коров. Спустя 3 дня, собрав все, что причиталось набобу, мытарь зачитал Рамачандре указ о том, что он лишается всех земель, дома и имущества и должен немедленно покинуть свой удел. Прочие жители деревни также были изгнаны. Деревня была опустошена и разрушена, и люди вернулись в те края спустя лишь много-много лет. Воистину, где один обидит слугу Божьего, там страдает семья, друзья и соседи. Что до Харидаса, то он, странствуя по Гауде, однажды оказался в деревне Чандапури, где ему предоставил кров один благочестивый мирянин по имени Баларама Ачарья. Этот самый Баларама Ачарья служил жрецом и духовником у 2 братьев Хирании и Гавардхана Маджумадаров, бывших у Шаха главными сборщиками податей. Баларама Ачарья души не чаял в Харидасе и заботился о нем как о самом близком человеке. Харидасу отвели отдельную хижину, где он, никем не беспокоимый, мог творить свою молитву. Пищу ему подавали в доме Баларама Ачарьи. У Гавардхана был юный сын по имени Рагунатха Дас. Харидас Такур останавливается в доме Брахмана, который был семейным жрецом вот у этих Гвардхана и Хираньи, а они приходились опекунами Рагунатху Даса Госвами, будущим Рагунатху Даса Госвами. У Гвардхана был юный сын по имени Рагунатха Дас, который взял себе в обыкновение ежедневно посещать Харидаса Такура в его хижине. Так, милостью Харидаса, Рагунатх позднее снискал убежище у стоп Чайтаньи. В один из дней у Хирани и Гвардхана Маджумадаров состоялась беседа с Харидасом. Это случилось, когда Баларама пригласил гостя в семейное собрание. При виде отрешенного странника братья простерлись пред ним в поклоне и просили занять почетное место. В собрании пришло много ученых мужей, брахманов и знатных граждан. Следует сказать, что сами Хирани и Гвардхана тоже славились ученостью. Братьям было приятно представить друзьям знаменитого подвижника, о котором гремела слава по всей Гауде. Все знали, что уже много времени Харидас блюдет святой обет, каждый день повторяя 300 тысяч раз имя Бога. «Я восторгаюсь твоим подвигом, святой человек», — сказал кто-то из гостей. «Повторяя имя Божие, человек искупает все свои грехи и обретает освобождение», — добавил другой. «Все это настолько несущественно», — ответил Харидас, — «что не стоит даже разговоров. Главное, что делает имя Божие, оно пробуждает в душе любовь к стопам Кришны». Цитата из Бхагаватам 11.2.40. «Внемля имени Божьему, душа пробуждается в любви к Нему. Тогда она осознает себя вечно Его рабою и служение Ему почитает высшим своим обетом. По прошествии времени ей становятся особо милы отдельные имя и облик Всевышнего, вспоминая которые, она порой восклицает бессвязные речи, порой раздражается смехом, рыданиями или пускается в безумный пляс, пренебрегши мнением толпы». Это Кришна говорит Удхаве. Освобождение и искупление грехов не то, ради чего надобно обращаться к имени Божьему. Все это приходит само собой, подобно тому, как тьма рассеивается сама собой, когда на небе восходит солнце. Единожды сказанное имя Господне искупает сердце человеческое от грехов, подобно солнцу, поднявшись над землею, изгоняет ночной мрак. Слався в веках благодатное имя Хари, Ширупа Падьявая. «Что, по-вашему, значит это изречение?» — спросил Харидас ученых мужей. «Мы не знаем, любезно», — ответили они, — «растолкуй нам». Утром солнце, даже будучи невидимо за горизонтом, уже рассеивает тьму. Едва с первыми лучами солнца отступит ночная тьма, у человека уходит страх перед ворами, духами и привидениями, и он приступает к своим дневным делам. Так, давайте на этом остановимся, потому что глава очень длинная, и мы достаточно много прочли. Это 184-й текст. В следующий раз продолжим. Тем более здесь много ляпов, которые... Ну все, это был знак свыше. 184-й. Есть вопросы? Кто-нибудь хочет покатить бочку на оратора? В переносном смысле, конечно.
Вот эта легенда израильская породила потом праздник какой-то кашут и кашер, и пища кошерная, да, после этого.
Не знаю, вот ты, кошер это...
Ну и, соответственно, свинина не кошер.
Кошер это чистая, ну да, наверное. А праздник Йом-Пурим, да, или как? Я не слышал про праздник кошер. Главный праздник – это освобождение от рабства египетского. Идея такая, что для того, чтобы найти землю обетованную, то есть вернуться к Богу, нужно сначала стать свободным. Народ Израилев. Там очень много параллелей, вот эти истории с народом Израиля, очень много параллелей с народом Вриндавана. Кришна тоже народ Вриндавана водит. Они же сначала жили в Гокуле, и когда их стал притеснять местный фараон, да, местный царь Камса, Кришна сказал, собрал их всех и сказал, хотя он был еще маленьким мальчиком, сказал, что здесь нам покоя не дадут слуги фараонова или слуги Камса. Помните, Камса все время в Гокулу засылал всякую нечисть, всяких оборотней. И вот Кришна говорит, нам они покоя не дадут, все эти бакасуры, акасуры и прочие путаны. Поэтому давайте уйдем отсюда в дальний лес. И вот они блуждали. Вот враджа означает враджа, или Кришна еще называет враджендра нандана, тот, кто шляется, блуждает. Вот у них не было, когда они ушли из Гокулы, у них, как у народа Израилева, ну, конечно, не 40 лет, но у них не было постоянного стойбища. Они ходили там-сям. Прежде чем они предались Кришне, им нужно было стать свободными от раболепия к богам небесным и к повелителям земным, царям земным. Вот этот праздник Говардхана Пуджи как раз олицетворяет, что то, что народ Вриндав, народ Кришны, или там как вот в этой у иудеев народ Израиля, то есть потомки Израиля, что народ Кришны избавляется, до этого он избавился от раболепия перед земными царями, перед фараонами земными. Но благоговение перед небесными кумирами, которых возглавляет Индра, царь небесный, все равно сохраняется. И Кришна им говорит, перестаньте поклоняться небесному царю, поклоняйтесь нашей родной земле, Говардхану. Земля вас кормит, а не какие-то там боги. Не поклоняйтесь богам, поклоняйтесь Вриндавану, холму. Вот они стали поклоняться холму. Кришна говорит, коровы нас кормят, причем тут какой-то там небесный царь. И небесный царь разозлился и решил подчинить с гневом, и наказаниями решил подчинить народ Кришны себе и наслал на Кришнин народ, как там в Библии, как это, язвы небесные, или как язвы небесные. Вот только это вот более детализировано, в Бхагаватам более детализировано, там, значит, дождь льет, затапливает все. Вот, и Кришна спасает их, подняв холм Говардхан над собою. Там укрылись и коровы, и жители, и все имущество было под Говардханом спрятано. И таким образом Кришна разбивает веру своих преданных во всякие чудеса, в богов, в волхвов земных, во всяких брахманов, которые сыпят благословениями на озере Пушкар или где там, вот, во всякие джьотиш и прочие, и прочие лжеучения, всякую астрологию. Поклоняйтесь только Кришне, и Кришна принесет вам, утолит чаяние вашего сердца. Тогда как все прочие боги небесные, земные цари, брахманы, астрологи, они на время успокоят вашу плоть и ум, но сердце они никогда ваше не наполнит благодатью, никогда не дадут любви, а именно любовь, то есть любви жаждет наше сердце. Никакие астрологи, аюрведисты, брахманы на берегу реки Пушкар и прочие лжепророки и волхвы не дадут любви, потому что у них нет. Вот так Кришна разбивает наши суеверия в кесаря и небесных богов. Кто-нибудь еще хочет выкрутиться как-нибудь?
Сегодня брахмана было нечем
брать.
Вы сказали Капила Дев.
Потому что они почитают, Капил является один из Даша-аватаров, один из признанных в здешних местах аватаров Бхагавана. И что тут возразить? Капил Дев сказал, что «Матушка, если ты вошла в состояние созерцания этого мира, вошла в созерцание, то карма уничтожается». Она спрашивает, ну как же вот мне избавиться от страданий? Он говорит, перестань мыслить себя деятелем и осознай, что ты просто наблюдаешь. А тот, кто наблюдает, как здесь говорят, Декина на Пайса, looking no money. Как здесь они говорят? Come, look no money. Посмотреть бесплатно. То есть ты не несешь ответственность, если просто смотришь. Нужно просто себя, конечно, ощутить наблюдателем. Но для этого вся наука исчисления, вся санкхи. Разделить мир. Сначала разделить мир на стихии. Весь мир – это твердое, жидкое, газообразное, огонь и пространство. А потом осознать, что жидкое, твердое и газообразное, на самом деле это все жидкое. Что вот нам кажется, что вот этот вот камень, он такой твердый, да, незыблемый, что ветерок, он такой слабенький, водичка такая слабенькая, но мы с вами прошлись по Пушкару, по где мы вчера были, в Джайпуре, и видели полуразрушенные когда-то некогда прекрасные монументальные дворцы, а сейчас они разрушенные, когда-то они вообще в песок превратятся. А что их такими делает? Их ветер делает? Ветер и вода. Ветер и вода, оказывается, хотя они не текучие, летучие, но они сильнее камня. А следующая, более тонкая стихия – это огонь. Огонь уничтожает воду, огонь уничтожает воздух, огонь уничтожает твердь. И вот так, расщепляя мир, зримый мир, мы приходим к пониманию, что на самом деле нет никаких стихий, а это все едино. Это просто одна стихия, называемая акаша, да, или прана, или эфир, да. Это одна стихия, которая в современной физике называется пространственно-временной континуум. Это как раз и есть первая стихия. Из нее происходит нагрев, или по-нашему огонь, то есть происходит уплотнение или движение к уплотнению. Из движения к уплотнению происходит газ, жижа. И самое плотное – это твердь. А по сути дела, все это исходит из чего? Из акаши, из пространственно-временного континуума. Дальше он говорит, а где находится этот пространственно-временной континуум? Ты в него попадаешь? Или он есть просто твое состояние? Вот он объясняет, что ощущение вот этого пространства-времени – это регистрация череды своих состояний. Вот перемена своих ощущений или своих состояний – это и есть то, что мы называем с большой буквы «время». Время – это просто-напросто ощущение своих… ощущение перемены своих состояний. Это и есть, собственно, время. И дальше он говорит, но если время, пространственно-временное, ну и пространство, естественно, если пространственно-временной континуум есть набор твоих состояний, то оно просто ты. Все есть ты. Куда ты не смотришь, на самом деле это просто твои состояния, твои ощущения. Что бы ты ни нюхал, это не, ты не нюхаешь не запахи, а ты регистрируешь свои некие состояния, которые ты называешь «я нюхаю», «я смотрю», «я слышу». То есть все есть ты, точнее твое видоизменение. Все, что нас окружает, на самом деле это видоизменение нас. И вот он говорит, что если ты это осознаешь, то кармы никакой нет. Ты не отвечаешь за поступки, потому что ты просто это осознаешь, и ты не действуешь. Примерно так. Но это я все сегодня Брахману объяснил, поскольку он знает учение Капилы Девы на зубок. Когда он это вспомнил, он сказал «no question». А до этого говорит «иди, я тебе карму очищу».
Он говорит «более лейк, вот карма».
Я говорю «нихт». Кайне. Нихт шисен. Штанген циркуль фольксваген. Он говорит «да». Когда ты думаешь, что у тебя есть карма, изволь платить.
За рисок.
Да. Как говорится, впереди батьки, не называйся Груздин, да? Такая...
Иисус и батьки.
А?
Иисус и батьки.
Нет, не вперед батьки, не имей 100 рублей.
Один раз.
Любопытный в Варваре на базаре не вырубишь топором. Вылетишь, не поймают. Баба с возом, мужик не перекрестится.
Вообще базируется на том, что я есть этот мир. Вот вы подвели, потому что все, что я наблюдаю, это и есть я. То есть они с этого начинают. Если с ними заводить разговор.
А мы это не оспариваем.
Да.
Мы же это не оспариваем.
Они это все понимают как бы по умолчанию.
Mm-hmm.
Все предыдущие умозаключения. Mm-hmm. То есть я есть Брахман. Соответственно, все окружающее.
Все окружающее есть я, да. Тут есть небольшая разница между этим пониманием этой формулы вайшнавов. Вайшнавы говорят, что образы окружающего мира есть я, а сама субстанция майя – это не я. Вот то, что я леплю из нее в своем уме, это мои состояния. А вот эта энергия майя, прадхана, она предоставлена мне. То То есть вот эта вот глина, из которой я все леплю, сама по себе она дана Всевышним. А вот образы, которые я леплю, это образы подобие меня, мои. Все вокруг это создано мною создано по образу и подобию меня. Вот. А они же говорят, что и вот это само вещество тоже я. А вайшнавы говорят, что материя, вот эта вот энергия, она принадлежит Всевышнему. Это одна из его энергий. И я тоже, другая из его энергий. И вот я, как кшетра-гья, эту энергию преобразую. Она мне дана в манипулирование, но она не есть я. А майвади же, поскольку отрицают высшее существо, они говорят, что это все порождение тебя, в том числе и материи. Не только образы, но и сама материя. Потому что над тобой никого нет. Ты есть высший брахман, над тобой никого нет. И ты это самое порождаешь. Вот. Тогда ну, в дискуссиях вот, вайшнавы говорят, ну хорошо, а почему тогда, если материя, я брахман, попавший в майю, почему я... И выше меня ничего нет, почему я не могу просто по движению воли выбраться из майи? Почему же я страдаю? То есть в вайшнавской философии здесь как раз все складывается, все, противоречий нет. Я энергия, чит-шакти, и майя-шакти тоже энергия. Я сейчас не говорю про те образы, которые я строю из нее. Поскольку я отличен от нее категорически, я принадлежу другой категории, то я могу быть под ее влиянием, могу не быть под ее влиянием. Правда, Кришна говорит, она все равно сильнее тебя. Она хоть и низшая, но она сильнее тебя. Вот. И здесь противоречия нет как раз. Я нахожусь в майе, потому что я не могу из нее выбраться, она совсем другая субстанция, да? Я нахожусь в плену образов, которые я строю из этой майи. Как в греческой мифологии, как же его Зочий, который построил, изваял статую и влюбился в нее. Пигмалион и Галатея. Галатея, да. То есть мрамор – это не я, а вот статуя из этого мрамора – это моя проекция, то есть это то, во что я влюбился, чем я очаровался. Вот как раз у вайшнавской философии нету здесь противоречия. И можно избавляться собственными силами от чар вот этой Галатеи, но вайшнавы говорят, проще обратить свой взор к прекрасному Господу, который просто своим очарованием убьет в нас очарованность нашим творением. Такой вот метод. Но майвади, они говорят, мы очарованы майей, но майя – это тоже мы. Не только образы, но и сама субстанция, сам материал, вот это тоже я. Тогда возникает вопрос логический, а почему же я не могу избавиться? Я, брахман, не могу избавиться. А вот они говорят, да, но в какой-то момент, там две группы разделяются. Одни говорят, в какой-то момент брахман становится слабее майи, ну тогда он не высший. А другие говорят, это лила. Это вот такие сахаджи и майвади, если так можно сказать. Они говорят, это твоя лила. Тебе надо просто взять и...
Проснуться.
Да, вот. И я тут, вот они, гуру майвади такой говорит, это лила, вот раз и все. А ты говоришь, потушусь и не могу. Он говорит, ну давай еще потушусь. Не могу никак. Ну, тогда ты брахман, ты Всевышний. Тогда практикуй. То есть вот высший брахман попал в майю, в себя. Очаровался собой. А теперь он не может выбраться из собственной...
Из самого себя.
Да. Вот такая у них.
Значит, я могу провести параллель между вот этими, так скажем, майявади-сахаджами и всеми последователями вот этих славяно-арийских вет. Ну, наверное, тоже слышали, что в России, помимо православия, есть огромное количество людей, которые верят в то, что мы, во-первых, дети богов, во-вторых, сами боги. Только забыли, что мы боги.
Ну, да, тут у них тут логически ничего нет противоречия, потому что боги – это не бог. Боги, ну вот мы возьмем богов Олимпа, они же не всемогущие, даже Зевс становится жертвой своих страстей, бывает низвергнут на землю, Аполлон, Афродита, там есть... Первый эшелон, второй эшелон, есть люди. Значит, первый эшелон богов, потом второй, потом герои, а потом люди. И они все чем-то бывают когда-то уязвимы. Вот. У них нет такого всеобщего бога, который над всем. Вот. Так что, если говорить о славянских ведах, я в них не очень разбираюсь и не очень их серьезно воспринимаю, всех этих апологетов того, что мы дети богов. Но даже если мы дети богов, то нам от отцов не достались их богатства и их имущество. Мы, может быть, и дети, но какие-то незаконно рожденные.
Они говорят, что Кали-юга заканчивается.
Ну, им виднее, да. Много всяких культов есть в мире. На все это внимание обращу. Шридхар Махарадж говорил, что современный... Это еще тогда, сколько, 30 лет прошло. Современное человечество напоминает джунгли вероучений. Их такое количество, что это джунгли. В этих джунглях мы же не ботаны какие-то, в каждой букашке там разбираться. Нам надо прорубиться и дальше.
То есть берем мачете и...
Да или даже не заходим, эти джунгли. Вот. Очень часто Шридхару Махараджу вот на записи. А что вы думаете по поводу того, что вот этот вот или вот эти говорят? Говорит, слушайте, я ничего не знаю, пусть они говорят, что хотят. Вот. Вот он такую фразу говорил, что мне от моего духовного отца, моего учителя, достался сундук с деньгами, сундук с сокровищами. И я там только вот монетку одну перебираю в пальцах. А вы мне говорите, а что вы думаете о других учениях? То есть вы мне говорите... Поройся в чужом кармане, чего у него там, когда у меня сундук с драгоценностями. Говорит, мне же не интересно, что там у человека в кармане. У меня вот целый сундучина. Так что русские веды, славянские веды.
Украинские веды,
потом шаман Гарбышев. Ну хотя он я его поддерживаю. У него цель хорошая. Вот я за него.
Враг моего врага, мой друг.
Да. Я вот за него, за шамана Габышева. Украинских фашистов не люблю. Бендеровцев. Вот Бендера с братьями такой фашист был, что братья его померли в концлагере в Освенциме. и он там 4 года отсидел. То есть он настолько был, таким фашистом был, что даже в концлагере сидел.
Мальвадии и буддисты это одно и то же, или какой-то
там у них незначительная разница. Мальвадии считают, что все едино и все заполнено монолитно, заполнено все едино, то есть нету никаких уплотнений и развяженности. А буддисты говорят, что все пустота. А все едино, но ничего нет. Майвади говорят, все есть, а буддисты говорят, ничего нет. Точнее, нет, они говорят, есть ничего. Майвади говорят, есть все. Ну, если уж совсем так академически, значит, буддисты говорят, есть ничего, не в смысле кушать, а есть ничего. Майвади говорят, все есть ложно, а брахмавади говорят, все есть истина. Но по сути это одно и то же. Они отрицают наличие образов. Одни говорят, что образов нет. Рупы и гуны, образов и свойств не существует, потому что в пустоте ничего нет. Ты, кстати, тоже пустота. И вообще, что ты спрашиваешь у меня? Да. Вот. Они говорят, все есть пустота, поэтому образов и свойств нет, потому что ничего нет. Другие говорят, образов и свойств нет, потому что все ложно. А третьи говорят, образов и свойств нет, потому что все истинно. Но самое истинное учение это учение вайшнавов, потому что мы принадлежим к нему. Ну, вот давайте вот такой квест. Давайте все три разобьем философию. Я, так сказать, умолкаю. У кого-нибудь есть идеи? Почему философия буддизма ложна? А ничего нет. Все пустота.
Потому что
снова задают
вопрос.
Да. Вот. Да. То есть тогда мы буддисту задаем вопрос. А тот, кто спрашивает, он есть? Он говорит, нет.
А у кого спрашивают?
Тоже нет. Тогда мы переходим на третий уровень. А вопрос есть? Сам по себе вопрос, пустота или не пустота, есть?
Ну, его же мы обсуждаем, что он есть.
Хорошо. А тут они уже ничего не смогут отвертеться, да. Сам вопрос, пустота или не пустота, он есть? Есть. А пустота этот вопрос задает?
Пустоте.
Да. И вот, понятно. Теперь давайте берем философию Майявады, что образов нет, потому что ложно все. Не потому что только образы ложны, а потому что все ложно. Не все ложно, а ложны любые образы. Вот безобразие, оно реально существует. Это я уже перекинулся на брахмаваду. Майявада говорит, что образов нет, потому что все ложно. Не пустота, а ложно все. Да, все иллюзия. Тот, кто задает вопрос,
он есть реально. Вот сам, сам задающий, он реально существует или он тоже иллюзия?
А кто наблюдает? Сколько человек в комнате? За этим кто-нибудь наблюдает вообще?
Так. Хорошо, 20 человек, что?
Но, например, если есть внешний наблюдатель, мы же знаем, что если съесть наркотик, то у нас могут возникнуть слуховые галлюцинации. И, соответственно, задающий вопрос может им показаться галлюцинацией. Ну, как бы... Ну, какой-то звук там произнес.
Да, вот у них, идея такая, что все звуки, образы, все в общем смысле образ, как нечто имеющее... Что такое образ? Это нечто, имеющее форму. Неважно, звуковую. То есть, а что такое форма? Форма – это нечто, имеющее границы, то есть имеющее начало и окончание. Вот они говорят, что все, что имеет начало и окончание, ложно. То есть все, что имеет отделение меня от... Все, что имеет отделение одного от другого, ложно. Вот поэтому образов нет. Но вот теперь давайте думать, как, в чем здесь подвох. Да. Да. Да, они говорят, да, вас тоже нет.
А кто регистрирует?
А кто?
Да. Если я, сомневаюсь, ложно все или нет, то я существую.
Должен быть субъект.
Да, я субъект. Вот. Ну, они тут, правда, идут на всякие хитрости. Они говорят, ну смотри, где твоя граница? Вот ты себя сейчас считаешь человеком, молодым, завтра ты будешь старый. Сегодня ты там такого-то цвета, завтра ты загорел, стал другого цвета. У тебя сегодня есть нога, завтра нет ноги. То есть тебя нету как такового. То есть здесь они пытаются нас поймать на том, что они отождествляют некий образ со мной. Надо всегда им давать в этом смысле отпор, что когда я говорю «я» не имею в виду сидящего в этой комнате. Я имею в виду просто субъект, наблюдатель. Вот. Тогда они начинают спрашивать, а кто это? А мы не знаем. У субъекта и наблюдателя нету свойств в этом мире. У него нету ни массы, ни цвета, ни запаха. Он просто наблюдает. Собственно, и окружающий мир – это и есть предмет наблюдения. Если его нету, если нет наблюдателя, то и нету наблюдения. А если нет наблюдения, то и нет мира. Мир не существует без меня, без наблюдателя. Вот их философия заключается в том, что мы с вами наблюдаем только то, что имеет начало и конец. Вот в чем сейчас мы будем искать их грех их философии. Мы с вами наблюдаем, слышим, видим, обоняем только то, что имеет начало и окончание. То, что имеет начало и окончание, не существует всегда и везде. Если что-то существует всегда и везде, мы это не заметим. Мы с вами замечаем только то, что имеет начало и окончание. А больше мы ничего с вами не наблюдаем. Следовательно, все. Они говорят, мир... состоит из того, что мы с вами наблюдаем. Но то, что мы наблюдаем, ложно. Дальше идет их подвох. Следовательно, все имеет начало и окончание.
Вопрос.
Да.
А вдруг существует то, что для нас невидимо? Но оно существует.
Для кого-то оно видимо?
Само для себя.
Оно имеет начало и окончание?
Мы не знаем его свойства.
Давайте, нет, давайте тогда отвергать неприемлемое. Первое имеет начало и окончание, второе не имеет начала и окончания. Если оно не имеет начала и окончания, как оно может себя видеть? Мы можем регистрировать только то, что имеет начало и окончание. Если оно не имеет начала и окончания, оно не может себя и увидеть. А если оно имеет начало и окончание, то оно ложно. Потому что за пределами начала и за пределами окончания что? Ничего, а ничего быть не может.
Если то, что мы не имеет начала и окончания, но мы это можем зарегистрировать.
Как? Пожалуйста, приведите пример. Ой, ну ладно. Есть что-нибудь философское? У нас же философская беседа.
Но это философское понятие. Ну и другие проявления незримые, которые не имеют...
Значит, любовь – это некое состояние, которое имеет начало и окончание. Мы сейчас же говорим с вами не про философскую любовь, а то, что мы испытали, конечно, оно имеет начало и окончание. Ну вот, поэтому ее и нет.
Нет, как принцип, не любовь конкретно.
Поэтому ее нет в этом мире.
Нет, что нет.
Оно имеет начало и окончание хотя бы в пространстве, потому что вот здесь вот я люблю, а здесь не люблю.
Потом вообще не люблю.
Да, поэтому вот, значит, продолжаем мысль. Все, что мы с вами регистрируем, потому что оно имеет начало и окончание. А все, что имеет начало и окончание, оно за пределами начала и окончания не существует, следовательно, это иллюзия. То есть любое, что имеет начало и окончание, иллюзорно, либо во времени, либо в пространстве. А мы видим только то, что имеет начало и окончание. Значит, все...
Что мы видим?
А мир – это все, что мы с вами видим, или то, о чем мы можем подумать. Следовательно, все – иллюзия.
Но мы-то его регистрируем.
Да, поэтому он ложный. Он ложный, мир – это ложь. Это, мы с этим-то и не спорим. Просто они говорят, что мир – это то, что мы видим. Ну, видим в переносном смысле, регистрируем. За пределами того, что мы регистрируем, нет ничего. То есть мир – это только то, что в рамках моего умовосприятия. Не чувства восприятия, а умовосприятия. А поскольку я могу воспринимать только то, что имеет начало и окончание, то все ложное, мир ложен. Вот. Дальше они делают логический огрех. Дальше они говорят, а поскольку я часть этого мира, то я тоже ложен. Вот и все. Вот это вот маевада. Да, то есть ложность всего они доказывают. Они не допускают возможности, что может быть нечто, за пределами восприятия сознания. Они это не допускают. Поскольку я сам себя воспринимаю и воспринимать я могу только то, что имеет начало и окончание, то я тоже ложен.
Тогда то же самое, что пустота. Не...
Поэтому я вначале сказал, что между ними такой категорической разницы нет. Одни говорят, ничего нет, потому что все пустота, другие говорят, ничего нет, потому что все ложно. По сути, это одно и то же. И дальше третьи брахмавади, они говорят, все есть истина. Поскольку все есть, мои ощущения, то есть мои я существую, брахмавади говорят, я существую, все, что я воспринимаю, это часть меня, а поскольку я существую, это есть признак истины. Я существую всегда. Все, что я воспринимаю, есть часть меня, следовательно, все, что вокруг, это истина. Все есть я. Правда, они говорят, что я не могу впасть в иллюзию. То есть брахмавад, все есть истина. Одни говорят, все есть ложь, другие говорят, все есть истина. Вайшнавы говорят, что мы есть частицы истины. Мы вечно существуем. Но наша вечность не той же самой категории, как вечность сверхсубъекта. И вот они приводят пример, что нитка, она тоже бесконечна. Но ее бесконечность не той же самой категории, что и бесконечность плоскости. Нитка бесконечна, правильно? Мы же не можем, ну, мы не можем ее ограничить. Вот она бесконечна.
Вы имеете в виду прямая?
Да любая, даже кольцо. Кольцо, оно... то есть они просто опять идут на логический огрех. Они безграничность приравнивают с бесконечностью. Вот мы возьмем шар. Шар, он безграничен. Если мы по этому шару будем идти, мы не найдем границ. Но он не бесконечен. Да. Вот сознание, оно безгранично, но оно не бесконечно. Над сознанием есть иная категория безграничности или бесконечности. Это всеобщее сознание, брахман. Но и оно тоже не оканчивается, потому что над ним стоит наблюдатель. Он имеет еще большую степень бесконечности. То есть у нас нитка бесконечна, плоскость бесконечна, и есть еще бесконечный объем. Эти все три категории, они бесконечны. Ну, безграничны, да? Они безграничны, но их безграничность не тождественна друг другу. И вот представим себе нечто более безгранично, чем объем. Это меняющийся объем, переменчивый объем. Гипотетически можем представить, что есть еще что-то более безграничное. Вот вайшнавы говорят, что есть высшая степень безграничности и бесконечности. Это Бхагаван Шри Кришна. Это красота, это счастье, которое пытается вкусить само себя.
А как здоровому человеку это объяснить?
А зачем?
Это же, ну, могут не воспринять люди, которые говорят, какая красота, вы о чем? Почему она пытается вкусить само себя? А? Они сразу зададут эти вопросы.
Почему?
Зачем ему это?
Да, как бы, и зачем вообще делать эту надстройку?
Мы сейчас просто говорим о трех философиях и пытаемся найти в них изъян.
Но если
вот последний брахмавади, да, почему они у них изъян, когда они говорят, что есть все брахман, все истина. В этом случае мы просто от обратного. Если все истина, значит, я не мог бы впасть в иллюзию, но я явно нахожусь в иллюзии, потому что я испытываю страх. Страх есть признак иллюзии. Я испытываю страдания, и это второе. А третье, у меня есть некие обстоятельства превыше меня. Если бы я был высшей истиной, я был бы самодостаточен. А есть нечто, у меня есть желания, которые не могут быть исполнены в результате какой-то третьей силы. И вот в данный момент, вот, допустим, я хочу взлететь, но в данный момент мне что-то мешает. Там тяжесть, я не знаю, отсутствие крыльев, еще что-то такое. Следовательно, есть сила, которая препятствует исполнению моей воли. И эта сила явно не я.
И она не подвластна.
Да, то есть если бы эта сила была я, брахман, то между нами не было бы столкновений, а явно мне что-то мешает. И вот уже появляется множество я и не я. То есть вот так разбивается брахмавада, когда они говорят, что все есть истина. Ну как же все есть истина? Я страдаю, значит, есть что-то отличное от меня, заставляющий меня страдать и заставляющий меня не хотеть быть в этом состоянии. Это вот изъян брахмавады.
Это получается, все они не верят, Бхагаван, они не верят в Кришну, они просто верят в себя, получается. Они есть боги, они
Будды, есть буддисты не верят в Бхагавана, потому что пустота все. Майявади не верят в Бхагавана, потому что ложно все. Они говорят, Бхагаван, это который на алтаре, мы говорим, да. Ну, смотрите, вот у него есть право и лево, верх и низ, начало и окончание. Название его имеет начало, имеет окончание. Поэтому это все ложно. А брахмавади не верят в Бхагавана. Они говорят, что из истины как бы выгружаются в зримую действительность, в ощущаемую, опять-таки, истинной. Некие образы, которые мы воспринимаем. Они говорят, в конце концов, осознав истину, ты поймешь, что ты и есть Бхагаван. Ну да, что ты есть Бог.
Если я осознаю, что я Бхагаван, значит, я могу... Я буду себя...
Просто, понимаете, если мне в будущем придется осознать, что я Бог, бесконечный и всемогущий, то давайте с его точки зрения посмотрим, как бесконечный и всемогущий вот сейчас, вернувшись в прошлое, оказался в иллюзии. Бесконечный и всемогущий, он всегда бесконечный и всемогущий. Почему сейчас?
В иллюзии. Вот. В том-то и разница, что он Бхагаван, когда он себя в материальный мир приходит, он осознает, что он Бхагаван.
Да.
Для всех он как бы...
Кришна говорит Арджуне, я помню все свои рождения, а ты не помнишь.
Чего понял?
То есть он в любой момент может выйти из лилы, а мы из лилы выйти не можем, значит...
Ну, мы в нее, да, мы... Он в лиле находится, то есть он играет, а мы действуем. В этом наша разница. Он играет, а мы действуем. Мы не способны генерировать собственную лилу. Мы можем пристегнуться к его лиле.
Мы массовка.
Да, мы все это... Нас все это серьезно. У нас действие. Мы на работу ходим. Потому что мы за это получаем плоды.
Нам надо семью кормить.
Ну да, надо себя поддержать, а ему не надо. Вот он на работу не ходит, он играет.
Но он же забывает о том, что он Бог, когда йога майя для него грузит.
Да, но она настолько ему верна, что когда он забывает, что он Бог, она его не предает. В этом ее верность. Это как приказчику, хозяин которого в обморок упал, а у приказчика у него печать, ключ от сейфа, все есть. Все может просто может сказать, его тут и не было. Но почему-то непонятно, почему она настолько ему предана, что когда он с ума сходит, и можно отжать вообще весь бизнес. Все акции, все отжать. Она этого не делает. Вот это загадка.
Охрану поменять можно.
Все поменять, да. То есть все большинством голосов. Тем более ей вообще все. Замки поменять, подписи, печати, в реестре поменять строчки. ООО Кришна поменять на ООО. Еще как-то. Радха. Но нет, этого не происходит. И когда он приходит в себя, она все по-прежнему. Но он в себя никогда не приходит, когда он с ней. То, что он Бог, он знает там, на нижних этажах, когда он играет роль всемогущего. А вместе с ней, с ее подружками, он даже никогда не знает, что он Бог. Не то, что у него случаются минуты прозрения, о, я же Кришна. Он даже не знает об этом. Он живет себе, пасет коров, играет, и он даже не знает, что он Бог. А она знает. Вот чудеса в чем.
Видимо, он настолько прекрасен, что она...
Да, вот это я ответил. Он прекрасен, она просто в него влюблена. Она не может, ну как же так? Ну, конечно, она все может отжать. Ну, а дальше что? Зачем ей все отжать, когда его не будет? Вот она, вот то, что вы говорили, любовь. При этом он издевается над ней вечно. И на землю он приходит в образе Махапрабху, только чтобы у нее попросить прощения. Когда он в безумии начинает кричать «Гопи, Гопи, Гопи», помните, и один брахман ему говорит, «Какой, ты же нас всю жизнь учил Кришна, Кришна повторять». У Махапрабху совсем бзик происходит, он с дубиной на этого брахмана бросается, тот еле ноги уносит. кто-нибудь еще хочет подковырнуть? В переносном, естественно, смысле.
Хорошо, вы сказали о безумии Господа, причем не прекращающемся. А из чего вы делали такой вывод? Почему бы ему не сидеть на троне и...
Сидит, бородой... но в другом месте. Сидит.
А, сидит.
Ну как, на Вайкунхе он сидит. Ну, там с бородами проблемы, но...
Не ходит там,
да. Там, да. Нет, он с бородами еще ниже сидит. Еще ниже там... Там, да, он сидит в образе каких-нибудь там мудреца Нары Нараяна, я не знаю. В образе давно не бритого дровосека. А, Парашурама, пожалуйста. Чем вам не с бородкой?
Логически можно понять, что ему не надо ни отращивать бороду, ни иметь серьезный вид.
Все она делает. Она, дело в том, что она пыняет им как хочет. Вот просто у нее такой вкус. Вот ей не нравится мужчина с бородой. И он ничего не может с этим поделать. Она им говорит, хочешь отрастить бороду, иди в образе Индры какого-нибудь там. Кто там внизу? Брахма. Нет. А, Брахма. Да. Брахма это... А?
Четыре брата.
Сколько хочешь, хоть весь зарасти. А вот здесь, говорит, ты будешь так, как я хочу. Вот такой у меня, говорит. И он ничего сделать не может вообще. То есть он полностью парализован ее волей. Как в том еврейском анекдоте. Абрам, скажите, вы счастливы? Мама говорит, что да. Она, конечно. Мама говорит, что да. В этом она даже и заставляет его быть счастливым. В этом анекдоте про маму и Абрама это вся философия Гауди Вайшнава. Ну что, давайте все на сегодня. А то мы уже все обсудили и уже не осталось ни тем для разговоров.